Фил. Рита встала с кровати и почему-то прямо в пижаме пошла на кухню. Я спиной чувствовал, что происходит что-то необычное. Потом я задумался над тем, как надо было стоять подростком, чтобы создать именно этот причудливый узор окурков на черном от растаявшего снега асфальте. Я уже почти представил, как они стоят, переговариваются, плюют на землю и тянут пиво из бутылок, скрученных спиралью в бумажных пакетах. Как мое внимание отвлек грохот, доносящийся с кухни. Я еще не различал проклятий, которые выкрикивала Рита, но по приближающимся звукам я понял, что именно я породил эту бурю гнева. Рита ворвалась в спальню, как разъяренная фурия. У нее в руках был молоток для отбивания мяса. Признаться, я даже не подозревал, что у нас есть такая экзотическая кухонная утварь. «Фил, где кусок мяса, который я вчера положила в холодильник? Где этот чертов кусок мяса? Отвечай мне немедленно. Я хочу кусок мяса!» «Какой кусок мяса, Рита, если ты покупала, возьми ее в холодильнике. Ты же знаешь, я абсолютно не умею готовить, и на завтрак мне вполне достаточно кофе и тостов с джемом. Успокойся, может, ты забыла его в магазине». «Не делай из меня идиотку!» Рита ударила воздух перед собой деревянным молотком для отбивания, каждым ударом подчеркивая ритм своей истерики. «Я купила 2 куска мяса и собираюсь пожарить их на завтрак. Мне надоели твои тосты! Я хочу мясо, и я буду есть мясо на завтрак, куда бы ты его ни спрятал!» «Хорошо, тебе надоели тосты, не расстраивайся, сходи в арку, у них, кажется, есть ветчина».
«Я не хочу ветчины, идиот, я хочу мясо, которое я пожарю на сковородке у себя на кухне, а твои тосты можешь засунуть себе в задницу вместе с Бивисом и Батхедом».
Она подскочила к кровати и начала крушить молотком будильник. Я стоял и бормотал: «Рита, Рита, успокойся, прошу тебя, Рита». Вокруг нее летели осколки будильника, настольные лампы стакана, пузырька с прозаком. Когда на тумбочке кончились бьющиеся предметы, она пару раз долбанула молотком по книге, которую я читал, швырнула молоток в фальшивый камин, стараясь попасть в нашу свадебную фотографию, потом закрыла лицо руками и, рыдая ничком, повалилась на кровать. Ее сотрясал плач, волосы разметались по подушке. Я не знал, что делать. Осторожно подошел к ней, потрогал заколышущееся плечо, но мое прикосновение не успокоило, а усилило ее рыдание. Я присел на кровать, стал гладить ее по спине и по голове. Постепенно плач утих и перешел в горестные всхлипывания. Я сбегал на кухню и принес стакан воды. К моему приходу Рита уже сидела на кровати, подперев руками подбородок, покачиваясь в такт одной ей слышимой мелодии. «Рита, выпей воды». Я поднес стакан к ее губам. «Хочешь, я схожу за мясом?» От того, что я представил себе этот поход, меня передернуло, как передергивает от резкого холодного порыва ветра. Стакан стучал по зубам пьющей Риты.
«Зачем ты спрятал мясо?»
Она выдавливала слова, вглядываясь только ей видимую точку в пространстве за моей спиной. «Рита, клянусь Богом, я не видел и не брал этого мяса. Не ври!» Она опять расплакалась, но уже тише. «Я принесла вчера кусок говядины и положила его на нижнюю полку холодильника. Теперь там его нет». «Рита, может быть, ты что-то перепутала? Ты много работаешь. Вот и приснилось, что купила мясо. Мы никогда не покупали мясо. Мы всегда ходили в ресторан». Я вспомнил, что мы не были ни в одном ресторане уже 8 лет. Рита перевела взгляд с невидимой точки на меня. Она смотрела куда-то вглубь прошлого меня, покрасневшими и опухшими от слез глазами. Очевидно, она, как и я, вспомнила, как давно мы не ходили никуда вместе. «Мы не ходим в ресторан 10 лет. И ты это прекрасно знаешь. А хочешь, пойдем в ресторан прямо сейчас?» «Какой ресторан утром? И я не идиотка. Я точно помню, что купила мясо». Она замерла. Ее поразила какая-то мысль, и я тебе это докажу. У меня есть чек из мясной лавки. Она кинулась в прихожую, что-то опрокинула по дороге и через несколько секунд вернулась со своей сумочкой. Вывернув ее прямо на постель, Рита ладошкой разровняла горку высыпавшихся на одеяло мелочей, ключей, скидочных карт, авторучек, косметических принадлежностей, перемешанных с прочими женским дрязгом. Она выхватила из раскиданного по одеялу поля чеки, подносила их близко к глазам, читала, шевеля губами, и раздраженно бросала на пол. Я увидел валяющиеся на полу очки, которых она читала перед сном, но не решился предложить их ей. Я заметил в разбросанной по кровати безделушках полупустую пачку сигарет и зажигалку. Я всегда запрещал ей курить, и она перехватила мой взгляд.
Сигареты
и зажигалка демонстративно полетели вслед за чеками. Я отвел глаза и уставился на валяющиеся на полу бумажки. Из свесившихся ступней Риты на пол капала кровь. Когда она бежала за сумочкой, порезала ногу об осколки. «Рита!» – позвал я. «Что еще?» Едва сдерживая себя, она оторвалась от очередного чека. Я глазами указал на кровоточащую ногу. «Отвяжись!» Она швырнула на пол проверенную бумажку и опять зашарила руками по кровати, расшвыривая содержимое сумочки. Но чеки кончились. «Потеряла. Но я докажу, я ведь платила по карточке». «Да, я всегда плачу по карточке», — Рита выхватила из кошелька кредитку. «Сейчас мне точно скажут, где и когда я вчера покупала мясо». Она кинулась к разбитому ночному столику, но телефона на нем не оказалось. Рита упала на кровать и стала шарить руками за прикроватной тумбочкой под кроватью, куда от удара бучарды улетела база телефона. Она на ощупь нажала на кнопку поиска, и откуда-то из глубины квартиры раздался зумер потерянной трубки. Зажав карточку в руке, она рванулась из спальни. Опять что-то опрокинула и через минуту появилась на пороге из полумрака коридора, на ходу разглядывая номер сервисной службы банка кредитки и одновременно набирая его на телефонной клавиатуре. Ее пальцы срываются, попадают не на те цифры, она чертыхается, сбрасывает неверно набранный номер и глубоко дышит, стараясь успокоиться. Наконец на том конце провода ответили. Она остановилась лицом к лицу со мной. Я вижу, как тихонько колышутся ее волосы, чувствую ее утренний запах и исходящую волну плохо сдерживаемой ненависти. Я ее немного боюсь. И понимаю, если что-то произойдет, ей грубо ответят, или, может быть, я слишком резко на нее взгляд попытаюсь дотронуться до ее руки, телефон полетит в меня. А она кинется и будет царапать меня и рвать на мне волосы. Она тоже это чувствует и старается не смотреть на меня, а разглядывает кусочек синего пластика с голографическим голубем. Все больше и больше раздражаясь и отводя взгляд от меня, она слушает инструкции голосового меню, нажимает на необходимые кнопки и чертыхается. «Я знаю, что вы все записываете. Ну и пишите, член, вам в глотку. Потом послушайте, если не задохнетесь и выживете. Нахер мне ваши депозитные программы. Я просто хочу услышать ее, вашу мать, что я вчера купила в лавке кусок долбанного мяса, который у меня спер мой муж, и потом швырнуть ему телефон в его тупое небритое рыло. Давайте вашего долбанного оператора. Ах, мой звонок важен для вас, блядский потроха, и по всем этим мне надо еще ждать 3 минуты. Заткните вашего гребаного Моцарта, дебилы, смените пластинку или просто дайте мне послушать тишину. 1 минута. За эту минуту я успею сказать вам, что у вас самый мудацкий банк в Нью-Йорке, у которого директор конченый мудак. Извините, это у нас громко включен Бивис и Батхед. Прошу вас, пожалуйста, мне очень срочно нужна информация по моему счету. Сейчас. Номер карточки. Рита старательно по цифрам произносит номер карточки и трясет головой, подтверждая энергичными кивками повторяемые оператором цифры. Кодовое слово «Подождите, сейчас, я давно не получала справку, сейчас, эмалексия». «Что? Нет. И?» «Это вам кажется, что такого слова не бывает, извините». «Извините, нервы. Сколько на карточке?» «Так, а вчерашние платежи? Можно получить места, в которых сделаны покупки?»
«Только номера банкоматов».
«Адреса магазинов. Это не входит в набор услуг. Пожалуйста, я вас очень прошу. Нет, карточку блокировать не надо. Мне ее взял ребенок. Я хочу точно знать, где и что он покупал вчера. Нет, это не то. Все, спасибо». Рита кидает трубку и карточку на заваленную содержимым сумочки кровать и закрывает лицо правой рукой. Пальцы, закрывающие глаза, расходятся, и Рита теперь смотрит на карточку через их решетку. В тишине я слышу, как в трубке несколько секунд бьется зумер отбоя. Она отрывает взгляд от синего прямоугольника кредитки, валяющейся на смятой белой простыне, и смотрит на меня. Ненависти нет, только растерянность. Ее начинает трясти, я подсаживаюсь на кровать, кладу ей руку на холодное предплечье. Она тычется лицом мне в грудь, я обнимаю ее за плечи и начинаю поглаживать вздрагивающую в плаче спину. Не надо, Рита, это был сон. Мне тоже иногда снится сон про... Я хочу рассказать ей о последнем дне в Панксатоне, но вспоминаю, что с некоторых пор она ненавидит этот городок. И мне кажется, что нет его реальнее. Хочешь, пойдем в ресторан? Или я немного приберусь и схожу за мясом. Я отворачиваю одеяло, сваливаю содержимое сумочки Риты на край кровати и укладываю ее, накрывая плачущую и трясущуюся, как от холода, Риту одеялом. Она всхлипывает. Я вытираю ее мокрое от слез лицо кончиком одеяла, подтыкаю поплотнее и иду за мусорным пакетом и пластырем для порезанной ноги. Некоторое время я вытягиваю себе пяткой, из которой торчит осколок стакана. С трудом вытягиваю его срывающееся со стекла пинцетом из маникюрного набора. Полчаса я собираю осколки и рассыпавшиеся таблетки, смываю пятна крови, очищаю пол пылесосом и протираю тумбочку. Рита лежит, смотрит в потолок и молчит. Потом я одеваюсь, накидываю пальто и захожу спросить, где она брала мясо. Она машет рукой в сторону окна. «У тебя есть деньги?» «Вроде есть». «Подожди, у меня в кошельке немного наличных. Возьми, вдруг...» Опять все спустил на телефон и интернет. «Я...» «Бери, бери».